Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами в продолжении темы возбуждения чистого смысла. Или нас возбудить чистому смыслу, заострить внимание и предоставить возможность задуматься. Тема серьезная, как всегда, глубокая, как всегда. Будет касаться немалого направления, и нам нужно предельно бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии, чтобы дьявол не обокрал. Почему? Потому что, когда раскрываются его замыслы, он обычно очень беснуется. Очень и очень. Мы с вами касались в предыдущий раз относительно облаков. Люди и облака, чем они насыщены, чем они напоены. То они несут, то распространяют и так дальше. Но нам необходимо пройти по линии, по посланию Иуды, посланию Петра, так скажем, и необходимо задуматься о вопросе. И не думали, во что обойдется, во что обратиться, что произойдет, ну что будет там. У людей мира сего, знаете, есть такая поговорка странно интересная. Если бы знал, где упадет, то там, говорит, соломки бы подстелил. Взято это из Священного Писания, взято это из жизни, но больше из Священного Писания. Дело в том, что апостол Павел говорит: «Я вас предварял неоднократно, а теперь опять предваряю. Хочу, говорит, наперед вам сказать, потому что...» Мы с вами как-то разбирали такую тонкость этого вопроса. Предварение – это наперед, пока вы не пришли к тому окончательному моменту, рассказать, что там ждет. Потому что вы идете и себе рисуете такие, знаете, золотые миражи, как будто в очках таких, которые, знаете... Дело в том, что кто-то в притчах очень интересно человеческих описывает интересный такой момент. Говорит, все люди, которые приходят в этот земной шар, им дается два сопровождающих. Ну, это мудрость человеческая, между прочим, глубокая, согласно Священному Писанию. А одно «все хочу знать», любопытство и все знания всевозможные, а тут же рядом обман. Дело в том, что в полной Библии описывается очень глубокая фраза относительно высказывания Экклесиаста или Соломона. Он говорит: «Я получил неложное познание всего существующего». У нас однажды в какой-то теме очень глубоко рассматривался этот вопрос. Вот эта фраза «я получил неложное познание плюс всего существующего» говорит о вопросе, что этот подарок, кто его знает, предоставлен там всем, но не каждый захотел им воспользоваться. Кому-то нравится обманом заниматься. Кого-то обманывать – это один вопрос, но быть обманутыми – это второй вопрос. Обманутыми кем-то – это один вопрос, но заниматься самообманом – это страшнее. «Не обманывайтесь», – пишет Павел. В русском тексте «не обманывайтесь» или «не обманывайся». Вот эти окончания – или как они там называются, я уже забыл, они показывают: не обманывай сам себя, не занимайся самообманом. Ужас заключается в том, что когда нам выгоден самообман, мы себя так обманываем удачно, хитро, мудро. Очень просто, знаете, такой пример привожу. Ну, кто в чем грешен, тот то и отбеливает, подбеливает, убеляет. И потом показывает, ну это же не так плохо, дает массу объяснений, списывает на последнее время, на места Священного Писания, на людей, даже христиан. А Павел говорит: вы не занимайтесь самообманом, придите в чувство. Надо назвать вещи своими именами. И когда Петр пишет свое послание, он там интересную фразу говорит, очень часто мы ее вспоминаем. Вот говорит: «Доколе нахожусь в телесной хромине, считаю справедливым». А если этим не занимаюсь, значит, это несправедливость. «Считаю справедливым напоминать вас или возбуждать напоминанием о чистом смысле». И что? Он говорит: «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа». Не хитро сплетенным басням последуя, а будучи сами очевидцами, мы были на святой горе его. Это был там конец приходящего. Это когда конец приходящего, когда Моисей видел, то отпечаток этой славы лицо просияло. У нашего Господа лицо просияло, как солнце. Мало того, что одежды стали блистающие, сияющие, белоснежные, как на земле беличек не может убелить. То, согласно Моисею, описывается конец приходящего, пишет Павел, лицо сияющее у нашего Господа, как солнце. Ах, вот оно. И вот конец приходящего мы с вами разбирали. И вот Бог является Моисей, Илья, говорят об исходе Сына Божьего. Сама миссия и цель – спасти человечество. Важнейший вопрос во всей вселенной. И вдруг кто-то преспокойно спит. Конец приходящего – вот оно Божье присутствие. И кто-то обходится сном. Какую долю времени пребывания в преображении проспали? Ну, это один вопрос. А мы не спящие. Встань, спящий, воскресни из мертвых, да воскресит тебя Господь. Интересный вопрос. Суламита, встань, выйди. Что ты говоришь? Я хитон сняла, обувь сняла. Как я выйду без хитона? Ой, такая проблема хитон одеть. А что ты босиком ходишь? Что у тебя нету сандалий? Да там мы с вами читали. Ну-ка, оглянись, оглянись, мы на тебя посмотрим. Мы тебя снизу доверху все части тела будем разглядывать. Песни песней, 7 глава с 1 стиха. И там говорится, ноги в сандалиях у тебя. Ай, какие ноги, каких сандалиях? Так написано. Суламит, а тебе что, проблема была сандалии одеть и хитон накинуть, твоему возлюбленному навстречу выйти? А возлюбившие, здесь вот мы в начале собрания читали. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, веру действующую любовью сохранил, первую любовь сохранил. Ну, надо так понимать про апостола Павла. Дальше. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Значит, ангелы, не соблюдя, как сказать, не сохранившие своего достоинства, а Павел говорит, я свое достоинство сохранил. Суламит, а ты сохранила? Вспомни. Вспомни. Еще раз вспомни. И когда Петр об этом пишет, он говорит, мы возвещаем вам. Когда мы вошли в это светящееся облако светлое, и голос был с небес, это сын мой возлюбленный. Мы, говорит, страхи там были. Вспомни. Я, говорит, хочу напомнить вам это. Это сила и пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Это когда Он будет приходить за Своей возлюбленной. Как Он будет приходить? Это вообще интересный вопрос. Интересный очень даже. Дело в том, что вопрос нам надо напомнить. Мы будем дальше двигаться. Мы читаем Матфея, 24 глава, 37 по 39, чтобы возбудить воспоминания, о чем мы рассуждали в прошлый раз, и да, дальше будем заходить, и потом в этой же главе 44 по 48, ну, 48 более внимательно. 44, 46, так дальше. Итак, Матфея 24, 37 по 39. «Но как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого, хоть для Суламиты, хоть для Адама с Евой, хоть, понимаете, для каждого человека, хоть для Моисея». Но, в принципе, определенные моменты Бог оговаривал. Вот три дня и встреча, в прохладе дня надо понимать, что должен был прийти наш Господь. Это для Адама с Евой. О чем думала Суламита? О чем думаем каждый из нас? И он говорит, но как было во дни Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни пред потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. О чем у них были мысли? Немалое количество христиан, папы, мамы, говорят своим детям, вот доколе человек живой, вот живой о живом думает. О чем живом? О чем живом? Скажите, пожалуйста, как поесть, вкусненькое, сладенькое, так понимаете, одеться, вот не последним на скамеечке сидеть, вот какие-то дела, чтобы суетные. Какие суетные церкви? Много суетятся, ничего не делают. Ну так. Книга Откровения, 7, церковь описывается, да, говорит, у тебя такие все движения духовные, кто его знает, какого духа, от какого духа, как ты, о чем? Это же церковь, созидание церкви. Ты говоришь, а ты считаешь, что ты думаешь о себе, что ты не жалок, что ты не слеп, что ты не наг, что ты разбогател, что ты ни в чем не имеешь нужды. Но я сейчас стою, говорит, у двери твоей и стучу, если ты услышишь голос, твоя реакция покажет. Но дело в том, что если ты бы услышал голос, и твоя реакция показала... Правда, там интересный вопрос мы разбирали. Советую тебе купить. Это что, разговор через закрытые двери? Или все-таки ты дверь открыл на цепочку? А да, кто там? Скажите, пожалуйста, здравствуйте, до свидания. Может быть, зашел, а может, через дверь говорил. Я стою у двери и стучу, если кто услышит. Кого, говорит, люблю, тех и обличаю. Что вы говорите? Это же 7 церковь. О чем разговор? Он говорит о вопросе того, что недолжное состояние. Суеты много, духовной деятельности много. Но другой церкви, насколько я помню, первая церковь книги Откровения, Ефесская, ты, говорит, много чего делал и делаешь, это вообще неплохо. И там показал себя и там, и там, и там, и там, и там. Но ты понимаешь, у тебя оставленная первая любовь. И поэтому вот эта суета... Вся остальная, это знаете, как называется? Вот первую любовь дитё оставило по отношению к своим родителям. И вот родители хотят возбудить в дите состояние первой любви, чтобы ребятёнок, ну какого он возраст, ну его в угол поставили, так солидный уже определенный возраст, И вот этот ребятенок, вы знаете, он и крышу будет мыть, и потолок пылесосить. Он будет большие дела делать, большие мероприятия. Родители посмотрят и скажут: да я тебе же не это прошу. Ну как, Господи, ты посмотри, хоры у нас есть, и скамейки битком забитые, и различные виды служений, и пожертвований, и миссионерское направление, и все вопросы служения, все готовы, все у нас делается. Говорит, я тебя не об этом спрашиваю. Я, говорит, хочу тебя спросить твое взаимоотношение, любовь. Суламита, ну что ты рассказываешь, какой твой возлюбленный? Все это понятно. Ты очень много рассказывала, каждый день рассказывала, постоянно рассказывала, а теперь вот он возле двери. Ну, давай. Ведь мы с вами разбирали вопрос, если сегодня нас, каждого из вас, из нас и меня вместе с вами поздравить и сказать: ты представляешь, до отшествия в небо осталось, ну, полчаса. Вот собрание заканчивается, и до свидания, земля. Мы счастливы. Или нас задергает, затипает, заволнуемся, глаза начнут бегать, метаться, на лице что-то, на что-то такие конвульсии называются, понимаете, гримасы непонятные, в теле что-то непонятное. Что случилось, что случилось? Возрадовалось сердце мое, когда ты сказал мне: пойдем в дом Господень. Возрадовалось сердце наше, когда нам сказали: огненная колесница подается, и вот через полчаса, два-три часа, и мы идем в небо. Не знаю. Не знаю. Что не знаешь? Знаю, что я знаю. Говорят, может быть, это была правда, а может быть, сказка. Или сказка человеческая, здорово придуманная. А если правда, то отчаянная беда. Почему? Ну, так говорят. Собрания были на природе, в таком лесу, соответственно. В церкви было очень много музыкальных инструментов. И когда было жарко, они выходили на природу, но бывало и в молитвенном доме. И вот на этот раз они на природе. И у них такие трубы, дудеть, такая вот. Одна из труб очень походила, кто его знает, чуть-чуть походила, вот, трубы книги Откровения, блажен народ, который знает трубный звук. И вот служитель, говорят, договорился с трубачом, чтобы тот где-то на верхушку дерева там залез, густые кроны, чтобы его не было видно, но чтобы он видел служителя. И когда будет последняя проповедь, служитель будет проповедовать, и вот служитель, говорят, что-то как-то так вот рукой махнет необычно. Ну, обыкновенно. И в этот момент, когда он махнет, вот этот звук появится. И в трубу: угу, трубач как затрубил. А разговор был, знаете, о чем? А если сейчас затрубит труба и будет пришествие Господне, что будет дальше? И вдруг в этот момент труба трубит, никто не возносится. Говорят, там такой ужас был смертельный. Люди поняли, что никто из них не возносится. Ну, труба вас трубила, мертвые воскресли, а живые должны измениться, никто не изменяется, и на облаке не восхищаются. И они как все повалились на колени, кто плашмя, вообще крик стоял душераздирающий: Господи, ты пришел, а мы остались. Правда, говорят, за такую шутку со служительства сняли. Да, это ненормальные вещи. Я не сказал, что это нормально, но я хотел бы задать вопрос о реакции. Я вам рассказывал, когда так проходишь и посещаешь определенные семьи и говоришь: вы представляете, не сегодня-завтра за вами огненная колесница неба будет подаваться. И вдруг у человека реакция такая непонятная, неопределенная. Ну как, что случилось? Когда ты сказал мне, что голос приветствия дошел, какого порядка? Пойдем в дом Господень. Это всю жизнь ожидать, и вдруг вот оно тебе, напоминание, возбуждение твоего чистого смысла. И человек не уверен в спасении. Мы с вами немножко так бегло в прошлой теме коснулись. Есть фраза «посаженные на небесах». Ее цитируют неправильно. Там написано: «во Христе Иисусе посажены на небесах». Знаете, как это звучит? Мы сами разбирали. Если ты не во Христе Иисусе на эту единицу времени, то ты не посажен на небе. «Блаженные умирающие в Господе, не в церкви». Может выйти замуж за кого хочет и жениться, только в Господе, не в церкви, в Господе. Быть в Господе и в церкви – разные вещи. Не в семье, в Господе. Один на постели берется, а другой – нет. Значит, один в семье и в церкви, и в членах церкви, а другой – в Господе. А тогда и в семье, и в членах церкви, и в остальных вопросах. Вот потому он в небе и берется. Не думали. О чем? Дело в том, что сегодня мы с вами должны будем рассуждать дальше об облаках. И не думали, до чего докатились. Следующие моменты, что описывает Иуда в своем послании и Петр. Но прежде чем мы туда придем, здесь движемся. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. А тогда были поставлены под фактом, перед фактом, как богач в аду оказался перед фактом. Ну, теперь поздно. И возбуждать чистый смысл его братьев через воскрешение и воскресание Лазаря, да, видимо, так правильно по-русски. Вот Иисус сказал языком Авраама, бесполезно. Интересно. Оказывается, чудеса и знамения для того, чтобы народа пробудить, это бесполезно. Но народ бегает за чудесами и за знамениями. Есть ли у вас в церкви пророческое слово? Да, есть. Прям с кафедры, без названия имен. А почему мы тебя не видим вот на собрании, где там пророчество, видение, откровение? Да вы знаете, говорит, что за мою жизнь, говорит, пророчество, видение, откровение, я, говорит, никогда столько не получал, не получал, сколько я получаю в этом собрании через слово, которое Бог дает с кафедры. Просто не называя имен. Вот ты и так дальше. Больше ничего. А дело в том, что это сильнейшее пророческое слово. Пожалуйста, я не игнорирую пророчество, видение, откровений, но дело в том, когда слово с кафедры глубоко идет, и люди от него убегают и прячутся за ширмы пророчеств, видений, откровений. Мы сами это разбирали. Иисус сказал, говорит, как вы можете назвать вещи своими именами или говорить доброе, или признать дерево по плоду? Если вы не можете признать дерево по плоду, значит, у вас внутри порождение ехидина. А если вы переключаете тему и говорите, о, нам хочется от тебя знамение иметь, а у вас пророчество в церкви есть, видение откровения, то вы, говорит, род прелюбодейный, развращенный, ищет знамение. Оно не будет дано. Так написано. А если дальше, говорит, вы меняете тактику, и он говорит, этого рода будут ждать такие последствия, что один бес вышел, а потом семь зашли. Почему? Потому что место очищенное, да не занятое, не захотели, не возлюбили явление его, пришествие его не возлюбили. Невозлюбившие явление пришествия, чреватые последствия, один бес вышел, семь приведет. И когда он говорил еще это, вдруг спровоцировали братья его, и его сестры спровоцировали маму. И маму привели, вот он вышел из себя, он невменяемый, его надо взять. Вот он не ест там, не пьет. Описывает каждый евангелист со своей стороны, со своего угла зрения это событие. И вдруг эту тему, которую он говорит, с этим родом случится, один бес вышел, семь приведет. И тут ему перебивают и говорят, учитель, ты знаешь, там вот твоя мама пришла. Ну попробуй своей маме не удели внимания. И твои братья пришли, и сестры. Это ж твои же родственники. Это знаете, как называется, когда вот выворку в той стране, четыре ведра, никелированные, или какая она там называлась, ставили, ну, набирали воду, а потом на горелки ставили, белье варили, четырехведерные такие, цинковые вернее. Они, ну, держат воду, понимаете, но ручки немножко играли. И вот когда ты поднимаешь эту выворку, в четыре ведра, кипящая вода, хозяюшке поднести, чтобы дальше там вот в стиральную машинку залить. Раньше так стиралось, вспоминаете? Вот, понимаете, варить в этой выворке, вываривать, чтобы белье было чистым, белоснежным и так дальше, постельная одежда человека. И вдруг кто-то тебе под горячую руку подскакивает. Там и на себя можешь вылить эту выворку, и на него, ну правильно, под горячую руку называется. И тут Бог определил сыну своему такие глубокие темы говорить, затронуть под горячую руку, им проталкивает вопрос. Останови речь, родственники пришли. И не думали, не думали, ведь выше, говорит, наследие Божие. Ведь вы же облака, которые, через которые Бог должен действовать и помазание свое передавать дальше. И сейчас вы не думаете об этом. 44 стих, 24 Матфея и дальше. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Там они занимались и думали житейскими вопросами. А здесь, ну тут же в церкви, народ Божий, ну как не думал? А дело в том, что когда мы помышляем о последнем дне нашей жизни, то есть в Священном Писании такая интересная выдержка, что человек, думающий о последнем дне, он никогда не согрешит. Почему? Потому что, а вдруг сейчас конец? А вдруг сейчас конец? И получается, не остается время для покаяния, если будешь грешить. Ну так, условно выразимся. И не то, что это расчетливость, это беда, это страшные вещи. А то из любви ты это делаешь, из любви. А вдруг придет? Ну сделать так, чтобы было приятно. А вот он придет. Ой, не так высказался, не так выразился. А вдруг ему неприятно? Кому? Господу. написано, не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы... А что такое оскорбление Святого Духа? У нас будет очень глубокая тема, я не знаю, когда мы к ней подойдем. Может, когда к Ефесянам придем, а может быть, немножко раньше подойдем к этому вопросу, но следует ее очень глубоко рассмотреть. А чем можно Духа Святого оскорблять? Иисус сказал, Он, Дух Святой, Он наставит, Он с вами будет и вас, Он с вами пребывает и вас будет. Он наставит, научит, утешит, будущее возвестит. Да, это все правда. Обличит мир о грехе, о правде, о суде, все это правда. Но там есть еще одна сильнейшая, ну, как заключительное или главное, основное. Не мир о грехе. Мир о грехе – это внешнее. Нас с вами, позвольте. И нам надо, чтобы нас со стороны обличали. Да так? Это нужно, чтобы возлюбленный пришел и Суламиту обличал. Кого люблю, тех обличаю, Суламиту мою наказываю. Ну, он сказал, что он так будет поступать, но это ненормальные вещи. Какие ненормальные вещи? Доводить Бога до этого состояния. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. А будучи судимы, раз себя не судим, то наказываемся им, потому что он нас любит. Ой, это же неплохо, но это же нехорошо. Так в почтительности друг друга опережать, это предупреждать. Вот я тебя, а ты меня предупреждаю. Да ты же не греши, ты не греши, ну и ты не греши. Не об этом-то разговор, в почтительности друг друга опережать, это успеть перехватить раньше, чем он попросил. Вот он должен постучать, а мы перехватили, уже на улицу вышли, там его встречаем. Позвольте, это за нами нужно поставить 7 очей Божьих, которые будут говорить, не оскорбляй Духа Божьего, и ты не оскорбляй, и вот здесь не оскорбляй, и там, и там, и там, и там не оскорбляй. Это нормально? А? Приходить на собрание и получать обличение, это нормально? А дело в том, что закон Моисеев и закон вообще любой написан для нарушителей закона. И потому для нарушителей закона пишется закон, что можно, а что нельзя. Позвольте, а для любящих закон нарушений не существует. Почему? Там идет поощрение в любви и в добрых делах. И поэтому в Новом Завете больше говорится о поощрении в любви и в делах любви, но не в делах без любви. Вера не просто, а вера действующая любовью. Ну, я ж тебя люблю, но подожди, первая любовь мы с вами разбирали. Так ты хочешь остаться на первой любви? Павел говорит, а я молюсь о том, чтобы любовь ваша все более и более возрастала. И наконец возросла до уровня первой любви. Это ж парадокс, это ж ненормально. Если говорится вопрос возрасти до первой любви, то Иисус говорит, я имею на тебя, потому что против тебя ты оставила свою первую любовь. Но теперь Павел молится и говорит, молюсь о том, чтобы ты все более и более возрастала, чтобы наконец дойти до уровня первой любви. Я не нашел такого, чтобы Павел писал, молюсь о том, чтобы вы возрастали в любви, в познании и всяком чувстве в любви. Я не это вижу. Я вижу, что когда он говорит, молюсь о том, что вы более и более вырастали в познании, в всяком чувстве, в любви, то я вижу, что ваша любовь возрастала. Мы с вами исследовали. Они переходят от силы в силу, как по ступеням. От святости в святость, надо понимать так. А что вытекает вопрос? Значит, получается, состояние оставленности любви, это ненормально? Так позвольте, когда любишь, то ты знаешь, как надо поступать. А когда недолюбливаешь, ищешь повод, правда? Так наши взаимоотношения с нашим возлюбленным. Дальше движемся. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Читаем 46 стих и дальше. Блажен тот раб, которого Господин его пришед найдет поступающим так, по расчету, по выгодности или по любви. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой. Значит, если мы говорим, что не скоро придет наш Господин, не скоро будет пришествие, то значит у нас там что? Зло? А что это такое? Что это такое? Нам необходимо задуматься еще о некоторых вопросах, и мы дальше движемся. Это для того, чтобы нам увидеть, как мы дальше будем рассматривать Иуду. А Иеремия пишет, 2 глава, 21-22 стих. Иеремия, 2 глава, 21-22. Бог говорит, «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя, Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы? Посему, хотя бы ты умылся мылом. А что, это плохо? И много употребил на себя щелока. А это что, еще хуже? Нечестие твое отмечено предо мною, говорит Господь Бог. Что-что? Оказывается, умываться мылом и употреблять щелок – это духовная афера. Это ненормальность. Это безобразие. Это кощунство. Это злодеяние. Ты о чем? О том, что мыло щелок – это не есть кровь Иисуса Христа. И кровь Христа – это не есть мыло и щелок. Это разные вещи. Что такое мыло и щелок? Насколько я понимаю, щелок сильнее мыла. Для чего они употребляются? Для того, чтобы смыть снаружи. Ну, на лице щелоком не будешь работать, там мыло нужно, ну, для тела мыло. Но если ты работаешь с какими-то грязями особыми, то надо щелок употреблять. Но дело в том, что одна есть тонкость интересная. Надо мыло и щелок употреблять не сверху грязи, а снизу. Как это понять? Я пример скажу. Дело в том, что есть такие краски, есть такие грязи, есть такие технические масла, которые употребляют в машиностроении и так дальше, что они, когда попадают на тело, они въедаются в кожу. И когда вы потом употребляете мыло, то вы смываете верхнюю часть, а из кожи вытравить не можете. Понадобится неделя, пока жировые клетки вашего тела снизу начнут гнать, выгонять жир. И тот жир, попав снизу, будет выталкивать вот это вот жировые пятна и всякие наслоения грязи, которые попали сверху. Иначе вы это не сделаете. Чтобы ускорить этот процесс, мы занимаемся щелоком. Этим щелоком выдираем. Но знаете, когда мы были подростками и учились в учебных заведениях, у нас были технические направления. И я запомнил это на всю жизнь. Я был удивлен. Там были, ну это старая история, потому что сегодня мне уже за 50 с лишним. Вот, а тогда это 16-18 лет, ну можно посчитать сколько тому назад. И тогда таких, понимаете, специальных моющих средств не было, ну какие-то были. И я был удивлен, что некоторые работники, они знаете что, вот они пришли с дома, переоделись в рабочую одежду, дальше брали какие-то растворы специальные и мазали руки. И когда намазали руки, потом одели рабочие тонкие перчатки и стали работать. Я сказал, говорю, а зачем это нужно? Ну, чтобы грязь не была. Я говорю, ну потом-то ты же смоешь, когда испачкаешь, через перчатки, если пройдет, ты же смоешь. А не, говорит, не смоешь. Через перчатки пройдет и в тело въестся. А чтобы оно не въелось, я заранее заставляю кожу принять моющее средство, которые внутри у меня на коже моего тела, и когда сверху на это средство попадет грязь, вот эти масла технические и все остальное, то оно не на кожу попадает, на прослойку специально щелочной мыльной основе, которая не вредит телу. Я говорю, вот это да! Здесь говорится о поверхностном покаянии, здесь говорится, лечат раны народа моего легкомысленно, да и сами себе лечат легкомысленно. Дело в том, что Бог говорит, эфиоп может поменять цвет кожи? Цвет кожи не меняется краской снаружи. И не меняется за счет того, что ты будешь его мылом мыть или щелоком, железной щеткой отдирать. Не поменяет. Барс не поменяет своих пятен. Это изнутри. Овечки, которые имеют рябую шерстку, потому что папа и мама, когда пили воду и зачинали там своих будущих овечек у Иакова, то они глазищами своими смотрели на прутики, у которых шкурка была снята. И прутик белый, без шкурки серый, белый, серый, белый, серый, как зебра. И папа с мамой один или другой, одним глазом или двумя, или полтора глазом, или полглазом, глазели на эти прутики. Происходило зачатие овечки у мамы под сердечком. И теперь эта овечка будет носить вот эти пятна. Эти пятна розгой не выбиваются. Эти пятна ремнями не высекаются. Эти пятна наказанием и поставлением в угол не дают результата. Эти пятна убеждать человека, что он делает безобразие, не помогут. Сколько хочешь ты используй мыло щелока, не изменится. Бог сказал, нужно перерождение. Перерождение, которое должно произойти в детях, сначала должны признать родители, что они продали своих детей. И теперь эти пятна хотят вытравить. А теперь сваливается. Ну, в последнее время сказано, что такие будут окружающие люди, внешние и внутренние. Это же обман. Здесь же не об этом сказано. Это вот они вот всеми теми вращались, и потому той заразы нахватались. Неправда, мы сами разбирали вопросы. Дело в том, что когда щиты и ограждения истины не разрушены у родителей, то бесы ничего не могут сделать с детьми. Это же правда. Правда, бывают моменты, что один из родителей занимается безобразиями, а второй, есть такое выражение, из кожи лезет, чтобы что-то сделать. А тут вторая сторона. Муж или жена прикрываются религиозностью, обрядностью, понимаете, и косынка, и платье такое длинное. А что под платьем творится, один Бог знает, бесы тоже знают. Или папочка, понимаете, все пуговки застегнуты везде, чтобы все прилично было, а Бог знает, и бесы знают то, чем занимается. Думай каждый. Вот он говорит. Я насадил тебя как благородную лозу. Дело в том, что вот здесь вот вопрос о мытье. Книга Ефесянам, когда пишет апостол Павел, он говорит, как Господь возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее. И только потом, очистив баней водной посредством слова. Освятить – это признать вопрос заместительной жертвы. Заместительная жертва проливает кровь при одном условии. Эта кровь работает для нашего освящения, не поверхностного очищения, пожалуйста. Когда мы понимаем, что мы грешники и беззаконники, что мы должны идти в преисподнюю, за соделанное нами. Но вместо нас, вот она жертва, Сын Божий. И признавая, что это жертва, заклан Он, отдал свое тело ломимое и кровь пролитую, чтобы я оставила грех. Когда мы это принимаем, то мы в корне каемся, во глубине. Иисус сказал, фарисей, ну что ты занимаешься безобразием, ерундой всякой? Что ты делаешь? Наблюдаешь омовение. Очисти внутренность чаши, тогда и внешность будет чиста. Здесь вы для внешности употребляете мыло и щелок. Вы ходите на собрание и думаете, что оно получится. Но если ты принимаешь Христа в свою внутренность, как в свое время Исаия принял. Вспоминаем, да? Он говорит, погиб я человек с нечистыми устами. Ага, ты о погибели заговорил. За уста, за всякое неправедное слово или праздные слова человек будет давать отчет день суда, а церковь на суд не приходит. Мы сами исследовали, значит, преисподняя обеспечена. Когда мы так вот рассматриваем вопросы своего состояния и говорим, Господи, если б не ты, если б не твоя жертва, не твои голгофские страдания, не твое тело ломимое, не твоя пролитая кровь, я бы не изменился. Значит, получается, если мы не меняемся, а ходим на собрание, то мы занимаемся употреблением мыла и даже щелока. Но мы не применяем к себе кровь Христа, потому что мы не считаем себя погибшими. За соделание вот этого вопроса, другого, пятого, десятого. Он говорит, если ты не воспринимаешь себя, согрешил, и ты приговор себе не можешь признать дерево по плоду, значит, знаешь, он говорит, я-то тебя насадил, как благородную лозу, самое чистое семя. Но ты у меня превратилась в дикую отрасль чужой лозы. Перерождение произошло в отрицательность и греховность, а возрождение не произошло. И занимаешься вот этой поверхностной чисткой. Скажите, пожалуйста, что будет с людьми, когда такие темы будут касаться их глубины? И будет выворачивать наизнанку? Либо мы каемся, либо мы ожесточаемся. Это же правда. Если он открывает нам ухо и вкладывает свои слова, теперь решается вопрос. Мы противимся или соглашаемся? Противимся, отступление назад. А дальше исполняется то, о чем написано. Что написано? Иуда пишет. А дело в том, что следующая деталь, которую нам необходимо заострить внимание, у римлянов, 1 глава, 32 стих, потому что в Иуде мы это сейчас будем встречать. Римлянам, 1 глава, 32 стих, там очень много описывается, и, правда, немалого количества христиан мы сами исследовали, когда римлянам смотрели, и в других местах Священного Писания, когда темы были. Первая глава римлянов, она написана к верующим, не к неверующим. За то, что они, познавшие Бога, не прославили Его как Бога, но осуетились, то Бог предал их. И у них там пошло. Здесь не говорится о внешних. Познать Бога могут те, которые, познавшие, стали внутри церкви. А как они дальше живут, это уже следующий вопрос. И поэтому глава Римлянам 1 описывает о вопросе внутренних, до чего они докатились и почему докатились, это уже детали. Здесь он пишет, последний стих этой главы, об этих людях. Они познали, но теперь они стали исполнены. И исполнены так, что они исполнены всякой, там, ой-ой-ой, перечисление идет. Исполнены – это капля через край. Капля через край – от избытка сердца говорят уста, от избытка сердца смотрят глаза, от избытка внутренности идут мысли, помышления, рассуждения, действия, хотения. И демон производит в них свое действие и хотение по своему бесовскому изволению. Дальше этих людей идет вводимость. Вводимость природою, характером, вводимость национальностью, вводимость греховностью. Где? А что, вы такое в церкви не видали? Сплошь и рядом. Просматривай каждый свою семью, самого себя. Кто свободен от этого, благослови Господь. Кто идет путем очищения, благослови Господь. А у кого застой? Дело в том, что если родниковая вода подается из родника, и она такая, как в чаше, и ну, ручейка нету, то не сегодня-завтра, если вы перестанете оттуда вычерпывать, она завоняет. И вы скажете, о, какая тухлая вода идет. Да нет, неправда. А дело в том, что кто-то рассказывал, говорит, знаешь, Сергей, говорит, когда мы были подростками, нас брали подрабатывать. Ну, в той стране, это старая история, на велосипедах. Вот, ну, ходили там, эту, обтяпывали картошку, свеклу, там еще, поля далеко были. Вот, как сказать, водоснабжение не везде было, на колодце далеко было ходить. И чтобы далеко не ходить, мы, говорит, мальчишки на велосипедах катались, нам за это платили, нам нужно было найти родник. И когда мы находили родник, мы сидели возле этого родника и днями, ну чуть ли не ночами, вычерпывали воду, относили и выливали. Через 2-3 дня слава об этом роднике была такая, что люди соседних деревень сдалека приходили черпать воду. Я говорю, почему? Потому что мы застоявшуюся воду выливали, и когда выливали, давали возможность, чтобы водоносная жила развивалась и подавала новую воду. Она чистая. Я говорю, а если ручеек сделать, ну тогда она будет бегущая, значит все будут сюда приходить. Я говорю, ну в таком случае котлован надо побольше сделать и обложить камнями, чтобы там не было вот мути и так дальше. Ну сделать такое дно подходящее. В принципе, да. А сердце человека глубокий колодец, и мудрый вычерпывает его, говорит Священное Писание. Иначе застоится, завоняется. Зловоние будет. И получается, не воздать славу Богу, а направить свои интересы в другое направление, это зловоние. Не сегодня, завтра. А где же наше Христово благоухание? Здесь описывается, вот когда они, говорят, до этого состояния докатываются, смотри, что они дальше делают. Кто? Верующие. Верующие. В церкви находящиеся, в собрании, в семьях. Мужья, жены, родители, дети, братья, сестры. Не играет роли. Мы разбираем вопрос. И не думали, что они могут до этого дойти, до этого докатиться. И не думали, что теперь, став такими облаками, этим наполненным, они это будут разбрасывать вокруг себя. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела, какие они делают, достойны смерти. Однако не только делают. Ну и что ж дальше? Но и делающих одобряют. Знают, что делают? Знают. Знают. Кто это такие? Проверяем. Я, ты, мы, вы, они. Каждый себя, пожалуйста. Иуда. Наконец мы к Иуде подошли, чтобы теперь дальше идти. Мы до этого с вами касались вопроса ангела, не сохранившие своего достоинства, оставившие свое жилище. И мы рассмотрели жить в любви. Можно жить во зле, во грехах. Жить в любви. Суламит, а ты оставила свою первую любовь? Так случилось у тебя. Как где это видно? Ну, если бы ты была бы в чувствах первой любви, ты бы обязательно выскочила бы к нему навстречу. Ну, хотя бы минимум, если он постучит, то тотчас услышать и выйти ему навстречу. Этого тоже нету. Жительство оставил. А почему? А не скоро придет, не скоро. Ну, и вот теперь случилось, что не скоро пришел. Однако пришел. Ведь день, о котором не думаем, так происходит. И здесь описывается, я читаю с 5 стиха Иуды 1 главы, ну, сегодня 7, 8, дальше движемся. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». Неверовавших? А сегодня мы затронули вопрос. Веру сохранил, веру действующую любовью сохранил. Значит, и любовь первую сохранил тоже. Надо понимать, так Павел говорит. «Течение совершил, влеки, и мы побежим за тобою. Ты настолько влечешь, что я опережаю тебя, опережаю в правильном смысле слова, в добром, благословенном. Ты приближаешься к городу, а я, говорит, уже из дома и по улицам, и мимо, и из ворот города выхожу, и за стены города вышел, и в поле вышел поразмыслить, где же мой возлюбленный? И вот он, вот он идет. А что ты вышел? Что ты вышла? О возлюбленном подумать, о встрече подумать. Не мечты. Это не мечты, не грезы. Нет. Это не предаться помыслам. Но. Это войти в рассуждение о силах Божьих. Потому что сила Божья описывает, если мы будем, у нас тоже это должна быть тема, разнообразие сил Божьих. И одно из сильнейших разнообразий сил Божьих, они все с ее преодолели силою возлюбившего их. Или силою возлюбившего нас. Или силою возлюбившего меня. Это получается, он так сильно возлюбил, что отдал свою жизнь ради меня, ради Суламиты. Если ты, Суламита, находишься в этой любви, ты все преодолеешь. Что бы ни случилось, ты обязательно выбежишь к нему навстречу. Ничто тебя не может остановить. Священное Писание говорит, у римлян интересно, ничто не может нас отлучить от любви Божьей. Ни настоящее, ни будущее, ни глубина, ни высота, ни снятый хитон, ни скинутые сандали, ни помытые ноги, ни возлежание на кровати. Ничто не может, ну так не принято читать это местописание. Следует почитать ничто. А что ее отдалило от его любви? Настоящее положение, в котором она находится? Будущее, что она испачкает ноги? Что это такое? Это же отговорки каждого из нас в определенной степени. Вот он здесь говорит, сохранил веру, надежду, любовь. Любовь первая. Ну, дальше, это твое жилище. И ангелов, не сохранивших своего достоинства. Достоинство ее – сохранение первой любви. Или возрастание в любви дальше. Но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом, Гоморра, окрестные города, подобные им блудодействовавшие, ходившие за иной плотью. Здесь конкретно вопрос секса. Ну, а вопрос прелюбодеяния, мы с вами исследовали, Священное Писание говорит, дружба с миром, вражда против Бога, прелюбодеи и прелюбодейцы. Хочу вам сказать эти, говорит, вопросы. Оказывается, у кого хоть малейшая у нас есть любовь, расположенность, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, к этому миру окружающим. Ну, и Бога не оставляем, ну, и того не забываем. Глядишь, пригодится. Для чего, кто его знает? Значит, прелюбодеи и прелюбодейцы, не касаясь сексуальных вопросов. Дальше. И ходившие за иной плотью подверглись казни огня вечного, поставленный в пример. Кто это такие? Так точно будет с сими мечтателями. А что такое мечтать? О чем мечтать? Дело в том, что, вы знаете, ужас заключается в мечтании нездравомыслящего подхода к духовным истинам. Если мы думаем о том, как нам быть во Христе и вместе с Ним быть посаженными на небесах, благослови Господь. Но если мы видим, что мы вне Христа, мы не во Христе, и мы видим, что Христа у нас нету, то мечтание о посаженности на небесах – это будет действительно мечта. Как это понять? Ну, помните, описывается, кому 5 дал талантов, кому 3, кому 1. 5 умножил дважды, получилось 10, 3 умножил дважды, получилось 6, а вот 1 на твое тебе. А почему? Ну, я, говорит, знал, что ты человек злой, да, какой? Или какой? Недобрый? Какой человек? Но ты собираешь там, где ты не рассыпал и жнешь, где не сеял. Вот потому, говорит, я тебе отдаю. А, говорит, злой лукавый раб, я тебя, говорит, буду судить языком твоим, твоими устами. И ты знал, потому следовало тебе отдать в рост, ты не захотел. А теперь, говорит, возьмите у него и отдайте тому, у кого 10. Позволь, но у него 10. Помните, Иисус говорит интересную фразу. У кого есть, тому будет дано и приумножится. А у кого нету, и он думает получить в мечтах. Думаем внимательно. Он лишится того, о чем даже думает. Потому что это необоснованные мечты. Мечты – это мечты нереальности. Думай каждый. Прежде чем говорить о вопросе посаженности на небесах, давайте откровенно, во Христе или нет? Если во Христе, то посажены на небесах. Если не во Христе, а что такое во Христе или не во Христе? Давайте проверяем наши чувства. Так, как Христос хотел бы, чтобы мы поступили, мы так поступаем. Так бы Он поступил на нашем месте, на моем, на твоем, на вашем, на нашем. Ну, меня, тебя, вас касается. Так, нет? Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе, а вдруг не получается этого греха оставить, вот это не могу оставить, вот это не могу оставить. А Бог говорит, все возлюбишь, это как сказать, все преодолел силою возлюбившего, это пишет через Павла. А как получается, скажите, пожалуйста. И мы себя успокаиваем, давайте заметим один из вопросов. Ну ничего, мы успеем, мы еще успеем этот вопрос добить, и вот этого успеем, и вот того успеем, и вот того успеем. Ну ведь мы же так рассчитываем в большинстве случаев. Я нигде не нашел в Священном Писании, что завтрашний день – это наш день. Сегодня день спасения, я не нашел, что завтрашний день спасения. Я нашел вопросы, о которых Бог говорит. Вот сейчас немедленно. Если ужалил змей, то ты не завтра будешь смотреть, или через неделю, или целую неделю. Мы ждали, когда придем на собрание, теперь в молитве склоним колени и будем смотреть на медного змея, или по Новому Завету на нашего Господа распятого, потому что он сказал, как Моисей вознес змею, просто не так надлежит Сыну Человеческому быть вознесенному. И получается, неделю тому змей греха ужалил, а через неделю вот на собрании воскресном мы его собрались, и вот теперь мы усиленно смотрим на медного змея, чтобы избавиться от яда. Это здравомыслие? Это нормальность? Или это не норма? Или это не нормальность? Или это патология? Или это лжеучение? Или это заблуждение? А мы мечтаем, мечтаем, что доживем до воскресения. Мечтать – это ужас. Действовать надо, не мечтать. Так точно будет с всеми мечтателями, которые оскверняют плоть. Мы сегодня у Матфея прочитали. Да не скоро он придет. Да не скоро яд сдействует. Да еще жизнь продлевается. Слава Богу, жизнь продлилась. Да, слава Богу, жизнь продлилась. Да, это правда. Которые оскверняют плоть, свою и окружающих. Это обязательно будет. Почему? Потому что кто-то до чего-то должен обязательно докатиться. Да, это правда. Это конкретные факты. Бабушки, дедушки так смотрят, интересно на своих внуков, внучат. Ух ты, какой у меня, ух ты, какая у меня. И конкретно говорят, что, где, какое. Что такое, не знаете? Сидят за столом христианским, попросили благословения, кушают. Какая у вас, доченька, красавица. Аж на выданье. Наверное, у тебя женишков сотни. О, прелюбодейка. Кто? Бабулька или дедулька? Никогда не думали? Что? Это у нее столько ухажеров? Это что за нормы, скажите, пожалуйста? Или, понимаете, рассматривают. Ой, вы знаете, а у нас сын такой. Ой, все девки ему на шею вешаются. Это еще в уши ему говорят. И говорят в уши окружающих. Наверное, у тебя столько невест. И каждый говорит, чтобы за тебя замуж выйти. Дальше продолжать или хватит? Если мы такое не видели, это не значит, что такого нету. Такого сплошь и рядом практически. Просто это зачастую стало нормой жизни. Обыкновением. И когда говорят, как тебе к лицу эта прическа? К лицу какому? Что в тебе увидят христианина-христианку или увидят мужчину-женщину? А как тебе подходит эта одежда, это платье? Этот костюм? Скажите, пожалуйста, а что подходит? И там песня-песней описывается. Как начали, говорят, с подошвы ног, да все бугорки на теле стали разглядывать, рассматривать. И каждому бугорку свое описание и восторженность. Суламите! Что такого не заблюдали? Или восхищение своим телосложением в свои прошлые годы молодости, юности и отрочества? Осквернение своего тела? Возбуждение осквернения у других? Скажите, пожалуйста, это облако наводит какие чувства, скажите, пожалуйста? Вот это такие облака, такой дедушка, такой бабушка, папочка с мамочкой, дяденька с тетенькой. Понимаете, братья, сестры, тому подобное. Скажите, а сколько дочерей приходили и говорили, мама, ты знаешь, что мне сказали? Что? А у меня, оказывается, какие у меня, я сейчас не буду называть, части тела. Вот ту часть тела назвали и сказали, ух, какая у тебя часть тела, и там, и здесь, и там, и здесь. И доченьки приходят к своим христианке, доченьки приходят к своим христианкам, мамочкам рассказывают об этом с упоением. Что, такого нет? Нет? Не бывает? Так точно будет всеми мечтателями. А почему это такое позволяют дети говорить в уши своим родителям? Потому что знают, что у их родителей к этому склонность. Либо прощупывает бес, как взять следующую душу. Никогда не задумывались? А следует подумать. А здесь написано, Иуда говорит, если облака потеряли Божье помазание и славу, а вот об этом будут разговоры с упоением. Но эти темы обычно обходятся, не касаются. Кто о чем говорит? С упоением. А Бог говорит, а ты показывай с кафедры. Говори об этом, чтобы народ понимал, что они делают, чем занимаются. А почему они делают это и этим занимаются? Потому что их устраивает. Если бы, понимаете, этот народ бы приходил и говорил, как в Священном Писании описывается, и говорит, я внимательно слушал, и никто не говорит, что я сделал. Если бы приходили бы сыновья и дочери и говорили, папа, мама, что такое, что мне такое говорят? Что я такое сделал? Что я такое сделала? Ты знаешь, что обо мне говорят? Как обо мне говорят, отзываются. Это есть, а того нету. Доченька, сынок, как может такое, чтобы о тебе такое говорили? Почему тебе Христа не видят? Почему ты приходишь с радостью об этом говоришь? Не, вы знаете, за моей дочерью бегают тачкисты, машинисты, а за моим сыном бегают замужние и такие. Цветем и пахнем. Мы попадаем сюда, в этот список. Попали, сидим в этом списке. Как с него выйти? Он говорит, не занимайся мытьем мыла и щелока. Увидь свое состояние и кричи, Господи, до чего мы докатились? Знаете, как-то братья рассказывали о вопросе того, когда вот была молитва за очищение, освящение, не одна, а молитвы, которые практиковались. В некоторых церквах имеются такие служения, изгнание бесов, так скажем. Я... Ну, с добрым таким расположением и пониманием этого вопроса. Сейчас буду касаться определенных моментов. И когда вот за нее, за сестру молятся, за мужнюю, понимаете, не говоря уже молодой, вот, и вдруг она кричит, и кричит, что у нее, понимаете, вот где-то нога здесь болит, где-то в разделе груди болит, то, говорит, практически сразу задается вопрос, а у тебя здесь глубокого разреза не было на ноге, что ты когда ходила по городу, то здесь у тебя нога моргала, как... под фарник у машины. Смотри сюда, сюда поворачивай. Но для чего у машины подфарники задние и поворотники передние моргают? Они показывают, куда машина едет. Сосредотачивает внимание окружающих, чтобы они понимали, куда движется машина. И вот она морг-морг ногой, морг-морг в этом разрезе, спереди, сзади, сбоку и так дальше. То говорит, вот там глазели мужские глаза, и ты прельщала, и потому бесы туда хватаются. Вот там, где ты, говорит, обнажала свое тело, вот там хватается. Ну, я так вот слушал это, и понимал это, и соглашался с этим. И в свете Священного Писания тоже вижу, что это правильно. И Бог однажды говорит, скажи, а если она вся в обтянутой одежде? И все у нее обтянутое, без разрезов. И когда будут молиться, что она будет кричать? Я говорю, Господи, я знаю что-то. Что? Я говорю, так у нее все тело кричит. Так разрезов же не было. А какая разница? Во где хитрость. Разрезов нету, выкота нету, обнаженности нету, облегаемость есть. Ну так, говорит, раз ты это понял, передай народу, чтобы подумали. И вот это такое облако в косыночке или без косыночки идет, и вокруг такое облако чувств. Возжигает, воспламеняет. Сколько христианок приехало с той страны сюда? Я говорю, а зачем вы привезли золото, украшения, сережки, кольца. Это же золото, это же средства, они понадобятся нам в этой стране. Я говорю, смотрите, чтобы не случилось беды, вы когда-то их откроете и будете показывать вашим детям. И вы обязательно покажете ваши чувства, не безразличие к этому. И ваши дочери обязательно это напялят, оденут на себя. И потом и сыновья это сделают. Я говорю, ну придет такой, в кавычках, счастливо-несчастный день, когда вы и сами оденете и кольца, и ожерелья, и запястья, и будете краситься, и подмазываться. И им, понимаете, за 50, за 60 лет уже, бабулечки, внуков имеющие. Правда? И были такие моменты, в какой-то дом заходишь, и обмер. Мамочка достала сокровищницу, и сокровищницы показы, какие у нее цепочки, какие ожерелья, какие клипсы на ухе, какие колечки, какие запястья. Я смотрю, и у всех глаза сияют. И мамочка помолодела аж лет на 30, и девчата расцвели. И потом я как-то обратился к супругам, я говорю, вы знаете, что вы сделали? Вы сделали классический посев о ваших детях. И вот это, что вы видите, они в 7 раз больше помножат и оденут на себя. И если они надевали, если вы одевали на уши, они уши проколят, если вы не покаялись в этом, еще на животы нацепят. Да, так случилось. Что дальше делать? Скажите, пожалуйста, что дальше делать? Это мылом мыться и щелоком, да? Это же обман. Это же очковтирательство. Почему? Потому что в духовном мире это не проходит. И мы с вами исследовали, говорит, вне, идущие в преисподнюю, не только делающие неправду, но любящие, поощряющие. Они не только, мы сейчас у римлян прочитали, делают. Они знают, какой суд за это. Мало того, что сами делают, делающих ободряют и одобряют. Тогда еще что происходит? Это же христианская, это среда. Это же если не покаявшиеся, то до этого докатываемся. Так точно будет с теми мечтателями, которые оскверняют плоть. А дальше отвергают начальство, застоят высшие власти. Язык спокойно-спокойно расхаживает. Но у кого одна степень, у кого другая, у кого третья. У кого один вопрос, у кого другой, у кого третий. Дальше, значит, написано. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А сии злословят то, чего не знают. Как не знают? Они знать не хотят. Они злословят и считают это в порядке вещей. Ну, давайте, какое злословие бывает? Брат брата, брат сестру, сестра брата, дети родители. Ну, давайте. Какое злословие, говорят, бывают родители в адрес детей? Давайте. Какое злословие бывает между родителями друг в адрес друга? Какое злословие бывает в христианской семье в адрес кого-то, о ком-то, зачем-то, почему-то? Из собрания. Здесь описывается, Михаил Архангел говорил с каким-то ангелом. Да нет, с сатаною. И вот, ну он же знал, кто такой сатана, и что сатана противник Бога, и что это антихрист натуральный, по-другому не скажешь. И этот демон поднял на восстание 1/3 ангелов против Бога, и теперь он разлагал человечество, и от Адама уже дошло дело до Моисея, вот теперь Моисеево тело, теперь спор, и дьявол зарекомендовал себя за это количество лет, кто он, что он, зачем и почему. Ну то есть во всей красе своей демонической показал себя. И учитывая все эти вопросы, интересно, Михаил Архангел не смел произнести укоризненного суда. Сколько часто у нас бывает укоризны в адрес друг друга? А сколько укоров вообще? Укоряем того, пятого, десятого, за спиной, в глаза, в полоборота. Как в полоборота? Ну так вот, частично слышит человек, частично не слышит. Или вообще за его спиной, или за ее спиной откровенный такой. Кто его знает? А как это получается? Он говорит, обрати внимание, если ты не обращаешь внимания на то, что у тебя с языка укоризненный суд идет, укоризный, возмущение, недовольство, то ты, говорит, в плачевном духовном состоянии. Тогда или нет? Иуда пишет, что да, плачевное состояние. Дальше. А сии злословят то, чего не знают. Что же? По природе, как бессловесные животные, то есть вводимость животного, как сказать, инстинкта, или как, поесть, попить, ну, по надобностям сходить. половые взаимоотношения, и в закутку. И вот эта круговерть, вот только такая. Правильно, вот животные. Вот захотелось вот это, вот сейчас вот это, и все. И все напролом. И все это будет ломать, остальное будет топтать. Об этом говорится, с ними случается, как с псами и со свиньями. Вымытая свинья идет валяться в грязи, обязательно ее найдет, где хочешь, где не хочешь, а пес на блевотину свою возвращается. Если ты, говорит, такой душе хочешь показать сокровища, жемчуг, то они, во-первых, говорит, это выбьют у тебя из рук. Они потопчут это ногами, затопчут, для них это ничто абсолютно, они во что поставят духовные ценности. И их интересуют животные интересы. Мало того, на тебя устремятся, и тебя, говорит, начнут еще терзать. Ну, проверяйте по домам, терзания есть, нету? У мужей, жен, родителей, детей? Нету. Братьев, сестер, сестры, братья? Нету. Есть люди, которые не могут успокоиться. Вот кому, понимаете, есть такой раздел, пока мест не подгадят, пока мест настроение не испортят. Вот такое раскрутят, выведут человека из себя, выведут человека из равновесия, из мира, и потом входят такие, знаете, блаженное такое у них чувство. Священное Писание говорит, они не могут спокойно уснуть, если кого не доведут до падения. А какой вид падения? Какая разница, какой вид падения и в чем падение? Не играет роль, абсолютно. Но главное сделать пакость какую-то. А вы не замечали, что дети детям зачастую откровенно делают пакость? Вот кто-то учится, ему книжки надо нарисовать, ему назло или ей, или в тетради написать, или вырвать, или помять, или выбросить что-то. Говорят, что это детские шалости. No. Это демонические шалости в детстве. Пришла же вот этому ребятенку мысль, годная или негодная, законная или беззаконная, так от Господа или от дьявола сделать зло, поломать, испортить. Если от Бога, то улучшить, усовершенствовать. Но для того Бог поселил Адама в саду Едемском, чтобы ухаживать и хранить. Значит, от Господа идут чувства ухаживать и хранить. От демона идут чувства подгадить, подпортить, навредить, сделать зло. Так если такое происходит в наших детях, ну давайте признавать дерево по плоду. В кого это дети наши? А может, мы такое занимались и делали? Но зачастую родители говорят, это детство, что ты хочешь? Но книга Иова говорит, грехи юности вошли в мозг костей. А если касаться, мы будем как-то о костях говорить, чем наполнены кости. И кости наполнены, говорит, грехами, есть такой момент. Нету ни одного здорового места. И вот такая, знаете, боль в костях. Есть боль в костях за дело Господня, а есть, ну, разные. Я не знаю, как будет тема называться, нужно очень глубоко ее рассмотреть. То есть и благословенная и проклятая сторона. Но это же надо признать, откуда это. За так просто приходят такие бесовские мысли детям, и дети такое делают. Так просто. А потом еще улыбается и говорит, фани, здорово, ой, как хорошо. И посмеиваются. Их это устраивает, что такое делается. А кого это устраивает? Детей, это один вопрос, а родителей? Как мы относились, когда наши дети такое делали? Ладно. Прохожу, и вот ребенок валяется. Так, упал на землю лет 4-5. Ворочается, юродствует, безобразием занимается. Где, неважно, на улице, во дворе, в собрании, валяется. И смотрит так своеобразно, а взгляд взрослый. Бог говорит, задай вопрос, что это? Я задаю вопрос, что это? Родитель стоит, он или она не играет роли. И называя имя этого ребенка, называет имя чье-то такое же и говорит, когда тот человек, он или она был в детстве, тоже делал. А это, говорю, его брат, его сестра? Да нет. Его отец, его мать. Или как понять? Когда родитель этого ребенка был в таком возрасте, то на улице в уличной грязи так вот падал, валялся, крутился. И мать того родителя или бабка вот этого внука, который сейчас здесь валяется, не могла ничего с ним сделать, со своим сыном или со своей дочерью. И потом этот человек вырос и возмужал, стал мужем или женой, отцом или матерью. И теперь вот он ребенок. Я говорю, так это же наследственность? Да, говорит, это наследственность. Не ищите, какой штат, какая страна, какое государство, какой уголок земного шара. Это проблема везде. Я, говорит, борюсь против этой наследственности. Как? Моим мылом и щелоком. А попробуй папе или маме сказать, это же твой-то отпрыск. Попробуй сказать, что это наследственность. Принято Святое Священное Писание говорить, отцы ели кислый виноград, у детей оскомина. Так раньше было, теперь нет. Дети не отвечают за родителей. Да, я говорю, дети за родителей не отвечают. Но почему-то дети очень похожи на своих родителей. Как носили образ перстного, так говорит Священное Писание. И характеры схожие бывают, и голоса схожи, и походки, и манера, как говорить, держать себя, вести себя. И по медицинским вопросам наследственность срабатывает. И куда в не в учебное, а в медицинское заведение идем, зубы там, глаза или что рассматриваем, они задают вопросы. А такие вопросы у ваших родителей, у вас в роду у кого-то есть по линии отца, матери, дедушки, бабушки. И зачастую врачи безбожники, ослицы подвала амами, и то видят, говорят, наследственность срабатывает даже по медицинской линии. Народ Божий готов горло перегрызть за наследство. Что ты говоришь, не может этого быть? Вот что Иуда пишет. Вот что творится. Мы сегодня еще немножко будем касаться по Иуде, мы просто не успеваем, нам надо в следующий раз дальше проходить, потому что Иуда имеет еще много стихов, которые надо рассмотреть. И Петр имеет, мы по линии облаков. Вот смотри, какие облака. Это же христианство. Мы понимаем вопрос, что теперь, если у этого папы, мамы, один из ребенков вот такое выделывает, а если там 6, 7, 8, 10 детей, то кто его знает, в ком еще вот такое состояние, которое у папы, мамы валяться, вот свое я такое выделывать. А теперь этот вырастет, и все остальные его братишки и сестрички вырастут, и будет водное крещение, будет бракосочетание, обязательно будут семьи, и обязательно у них будут дети. А мы понимаем, что то внуки теперь вот этого папы и мамы, то есть дедушки и бабушки. И этим наполняется церковь. И когда начинаешь об этом говорить и показывать, ой, что происходит. А Бог говорит Моисею, Моисей, ты хочешь знать имя Бога? Я говорю, Иегова. И он говорит, я Бог, и называет свое имя, и представляет, я воздающий родителям в детях до третьего, четвертого рода. Это не мстительность. Это есть, если родитель не докаялся, вылезет в детях. Если опять не докаялся, вылезет во внуках. Если опять не докаялся, вылезет в правнуках. Позвольте, я говорю, если Бог представил свое имя, как он говорит о взаимоотношении между собой и с человеком? Это же не возмездие. Это помочь тебе, мне, вам, нам в очищении. И не думали, что нужно такое очищение. Что вы говорите? И не думали, но Иуда пишет, говорит, они докатились до этого состояния. Теперь смотри, как все происходит. Поэтому вот это навредить, сделать зло, оскорбить, обвинить, облить грязью, если это в детях, ищи в родителях. Ищи в себе. Злословие то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем расливают себя. Вот эта характеристика, дальше у нас стрелки далеко уже убежали, немножко мы сейчас еще прочитаем. Горе им, потому что идут путем Каина. По-другому, знаете, как написано? Горе им, потому что они другими путями уже идти не могут. Они обязательно будут идти путем Каина. Павел апостол говорит, предваряю тебя, как и прежде предварял Бог тебя, как Каин предварял. Там ставился вопрос, огорчение Каина на Бога, да и на Авеля, на кого больше, но это уже детали. Такую песню потом народ Израиля говорит, это Моисей Бог вывели нас, значит там было огорчение у народа Израиля и к Моисею, и к Богу. Вот такое огорчение было у Адама. Жена, которую дал ты, она ела, мне дала. Огорчение на Бога и на жену. Спеваем? Так что у Каина именно такое направление. И на Бога, и на твоего любимчика, которого жертву ты принял. А что ты, говорит, огорчился? Что твоя жертва не принята? А жертва Авеля принята. Так вот смотри, говорит, грех лежит возле порога сердца твоего. Он тебя уже влечет к себе. Ты господствуй над ним, пока ты еще не потерял господство. Но если ты позволишь ему дальше влечь тебя, то ты обязательно придешь к убийству. Никуда ты не денешься. Иисус сказал, если бы мое слово вмещалось в вас, то вы бы пришли к покаянию. Но раз оно не вмещается, либо вы уйдете, бунту сделаете, разделение церкви, уйдете в другие собрания, либо вы будете открыто искать варианты и повода, как сделать убийство, потому что слово мое, говорит, не вмещается в вас. Ну, так говорит Священное Писание. Горе им, потому что идут путем Каиновым. Они по-другому не могут. Предают себя обольщению мзды, то есть корость, выгода и прочее, как Валаам. И в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие и сторнутые. Таковые. Где они? Искать в ком-то? Давайте в себе искать. Если у нас уклонение, отклонение каких-то вопросов от того, что хочет видеть нас Господь, значит, оно в нас. Если мы этому не придаем значения, говорим, да ладно, мелочи жизни, это малая закваска. Не сегодня-завтра она вырастет. Бог говорит, если ты признаешь себя и увидишь себя, твое состояние, и будешь, называя вещи эти, приходить к Господу, то приходящего к себе Господь не изгоняет. Называя, откуда произошло, вспоминая, вспомни, откуда не спал, по каким причинам оставался в этом состоянии, Бог обязательно производит изменения в нашей внутренности. Почему? Потому что Он говорит, я для того слово мое посылаю, как снег и дождь, которое ко мне, говорит, не возвращается тщетным. Но оно исполняет то, для чего его направил. Слава нашему Господу, время у нас вышло, у нас дальше будет продолжение. Склоняем колени, молимся. Аминь.